Приветствую, дорогая церковь! Я очень рад вас всех видеть сегодня здесь. И прошу оператора, можно мою презентацию, проб вот это вот сделать. Если кто из глухих плохо видит переводчика, там внизу на первом этаже есть трансляция на экран тоже, и там может быть удобнее. Кому-то будет видно. Или вот здесь вот сейчас вот дети освободили места на первом ряду, то можно сюда подойти в самом начале. Если кому плохо, неудобно, вот здесь вот можете вот вперед сесть, даже вот вперед можно, и будет хорошо видно, особенно тем, кто вот далеко там. Знаете, по традиции церкви и нашего братства мы обычно совершаем хлебопреломление раз в месяц. Но сегодня, вот весенний день, мы еще помним, что вот праздновали Пасху, день воскресения Иисуса Христа. И наша христианская жизнь, она всегда помнит и о смерти Христа, и о Его воскресении. Мы всегда должны помнить о той жизни, которую дал нам Христос, и о той цене, которая была заплачена за нашу с вами жизнь. И сегодня мы будем смотреть и изучать из Евангелия от Иоанна слово, и я назвал вот эту проповедь «Пшеничное зерно», потому что она будет на тему о зерне пшеницы. Это 12 глава, записана в Евангелии от Иоанна, с 26 стиха, и до 26 стиха, вернее, с 20 по 26. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины», то есть греки. «Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. Потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой“». Аминь. И прежде чем рассмотреть этот текст, нам надо задать вопросы к этому тексту и узнать, где происходит это действие. Вот прямо из текста мы не прочитали, где. Где? В Иерусалиме, правильно. А откуда вы знаете? Почему вы знаете? Читала? Самый первый стих, который мы прочитали, написано было, что пришли на поклонение в праздник. И если мы читаем Библию, то должны знать, что на поклонение в праздник приходит в Иерусалим, в храм. Потому что было три основных праздника у евреев, когда они приходили со всех концов страны для поклонения Богу. И здесь пришли в Иерусалим, естественно. Иерусалим, храм, это как бы показана реконструкция храма. Когда реконструкция храма Ирода Великого? Когда происходит действие? Чтобы нам лучше понять все слова, которые сказал Иисус Христос, нам нужно понять контекст времени того, между какими событиями происходит данный вот текст, который мы с вами прочитали. Мы прочитали с вами из 12 главы. В 11 главе говорится о воскресении Лазаря. Помните, когда человек умер, его уже закрыли в гроб, в гробницу, и Христос ему сказал: «Лазарь, выйди вон!» И он встал, вышел, и тем самым Христос показал силу свою, что действительно на нем сила самого Бога, потому что никто не может воскресить человека, никто не может дать жизнь человеку, кроме как тот, который сотворил его. Именно только Бог. В 12 главе говорится о том, что действие этой главы происходит сначала за 6 дней до Пасхи, потом за 5 дней до Пасхи. И мы читаем, что Христос торжественно въезжает в Иерусалим. И толпы народа идут за Ним. И мы 2 недели назад этот праздник тоже вот отмечали, говорили о нем. И в этой же главе вот находится тот самый текст, который мы вначале прочитали, о пшеничном зерне. А в следующих главах уже говорится, как Христос с учениками в преддверии Пасхи, о празднике Пасхи говорится, о предательстве Иисуса Христа, о Его распятии и, конечно же, о Его воскресении. То есть мы видим, что вот этот текст о пшеничном зерне, чтобы нам лучше его понять, мы должны посмотреть на этот контекст и сказать, что Христу осталось всего, наверное, 5-4 дня до смерти. И Он уже до этого говорил своим ученикам, что Ему надлежит умереть. И это были пророчества еще Ветхого Завета. Но ученики еще вначале не понимали. С кем разговаривает Христос в данном отрывке? Я здесь зеленым цветом отметил личности людей, которые были. Во-первых, это здесь говорится о пришедших на поклонение, то есть народ. Было много народа. И среди этого народа были еллины. То есть люди греческой цивилизации. В основном греки, может, это из Македонии они пришли, из тех вот окрестных областей, по которым позже апостол Павел будет нести Слово Божье. Потом мы видим Филиппа. А кто такой Филипп? Ученик, апостол Иисуса Христа. Далее мы видим самого Иисуса Христа. И видим еще Андрея. Кто такой Андрей? Тоже ученик Иисуса Христа. У меня сын есть, его тоже зовут Андрей. И я надеюсь, что он тоже будет в свое время учеником Иисуса Христа. Ой, назад можно? Вот. Это вот все персонажи, личности, которые упомянуты вот в этом тексте. И 23 стих говорит, что Иисус сказал им в ответ. Кому им? Филиппу и Андрею, да. Мы видим здесь, что ученики Иисуса Христа, услышав о проблеме народа, народ хочет видеть Иисуса Христа, Филипп и Андрей идут к Иисусу Христу и говорят ему об этом. Иисус отвечает им в ответ, да. То есть говорит Филипп и Андрей, своим ученикам говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И давайте мы сейчас поподробнее посмотрим слова Иисуса Христа и разберем их. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И далее он начинает говорить: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет», и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас поподробнее мы рассмотрим каждый из этих стихов. «Пришел час», или, точнее говоря, «время прославиться Сыну Человеческому». Был период, когда не было еще этого времени. Еще оно не пришло. И в Евангелии же от Иоанна мы можем прочитать вот в 7 главе, где говорится о том, что Христа искали схватить, потому что он говорил Слово Божье. А люди не верили. Они думали, что он что-то невразумительное говорит, не так говорит, как фарисеи, саддукеи, священники. Он говорит по-другому. Они искали схватить его, наложить на него руки, то есть взять, арестовать его, да? Но не смогли этого сделать, потому что еще не пришел час его. В пророчествах Ветхого Завета говорилось о том, что Христа схватят и предадут смерти. А в 9 главе книги пророка Даниила об этом сказано, о том, что будет предан смерти Христос. Но еще тогда не было времени этого, не пришло это время. В 8 главе следующей говорится, что он разговаривал с фарисеями, с другими людьми, учил в храме. Его хотели взять, его хотели избить, но никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Евангелист Иоанн часто упоминает именно о том, что у Христа был свой час. У Христа было свое время, в которое он исполнит свою миссию. И вот когда он пришел на праздник, и народ хочет видеть самого его, одни хотят видеть, потому что воскрес Лазарь, другие слышали о том, что он исцеляет, о том, что он кормит, что он необычный человек, что он творит чудеса. Его еще не хотят схватить, но если мы контекст этой же главы посмотрим, то здесь говорится о том, что собрались начальники иудейские. Собрались и говорят, что смотрите, мы не успеваем. Весь народ идет за ним. Надо что-то делать, надо что-то уже предпринять. И Христос уже знает, Христос уже чувствует, что сейчас уже скоро его схватят, и придет его именно час. Но этот час будет не горестным на самом деле, но радостным, потому что в этот час он прославится. И Христос говорит небольшую такую, может быть, даже сказать, притчу, образ. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, впав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Говоря о том, что пришел его час, Христос приводит вот этот пример. Сравнение себя с этим зерном. Знаете, моя дочка старшая, иногда, я даже не в игру, вернее, играет, а когда что-то неправильно делает, мы ей говорим, а ты подумай своей головой, а что произойдет, если ты вот это сделаешь? Ей так понравилось, что она начала своей младшей сестре говорить. А ты подумай, что произойдет, если... Или не произойдет, если. И вот это слово «если» ей так понравилось. И здесь тоже Христос говорит, что если пшеничное зерно не умрет, то оно останется одно. И Христос в этом сравнении своей жизни и жизни зерна, он хочет показать нам что-то. И давайте посмотрим. Вот этот колосок, вот я здесь вот такую фотографию нарисовал. Спелый, хороший колосок. И в нем в среднем содержится 30-40 зерен, из которых потом можно сделать муку, испечь вкусный хлеб. И этим хлебом мы сегодня можем вспоминать смерть Иисуса Христа. Всего из одного зернышка столько выросло. А вот если зернышко одно, маленькое одно. Знаете, вот если вы зернышко дома себя где-нибудь оставите, оно на самом деле через некоторое время сгниет. Из-за того, что влажность у вас дома, бактерии дома. оно постепенно сгниет. Там очень много питательных веществ в зерне для того, чтобы дать силу ростку новому, новому растению. И эти же вещества могут питать и бактерии, поэтому оно очень быстро сгниет. Поэтому, чтобы сохранить зерно, его надо высушить, проветривать как следует. И есть у нас в стране много вот таких сооружений, которые называются элеваторы, в которых хранится зерно после урожая. Там, где оно проветривается, просеивается зерно, отделяется от плохих зерен. И тогда оно может сохраниться дольше. Вспомните библейскую историю об Иосифе, который, будучи в Египте, знал, что ему Бог дал такое знание, откровение, что будет голод, и он собрал такие хранилища, амбары, и 7 лет они хранили там зерно. И он, наверное, знал, как правильно хранить зерно, потому что все эти 7 лет везде был голод, а в Египте была сытная жизнь. Но знаете, если сухое зерно будет долго лежать, то в нем жизнь постепенно будет угасать. И придет такой момент, когда зерно больше не сможет взойти. В нем не будет жизни, оно будет мертвое. И хотя зерно останется зерном, зерно останется одно, но оно будет мертвое. И если одно зерно останется, то на самом деле не останется ничего. Но если это зерно умрет и даст новую жизнь, то смотрите, что произойдет. Из этого зернышка выклюнется маленький росточек, потом зеленый побег появится, а потом уже заколосятся поля. И от этого зернышка маленького не останется ничего, потому что в этом зернышке находятся все питательные вещества для вот этого ростка. И зернышко отдаст все эти вещества для того, чтобы была новая жизнь. И само оно умрет, его не останется. Но в результате из каждого этого зернышка будет 30 или 40 новых зерен. Смотрите, какой плод большой. И Христос, когда говорит о том, что если он не умрет, то он останется бесплодным. А если умрет, то он будет плодоносным. Плодоносным для своего Господа, Отца, Бога, Отца. И таким образом Христос как бы вот нам объясняет, растолковывает вот это вот сравнение с пшеничным зерном, что Христос — это есть то самое зерно, которое должно умереть, чтобы в нем родилась новая жизнь. И чтобы жизнь была не для него одного, а для всех, для многих. И эта жизнь была бы плодоносна его. Еще в книге пророка Исаии в 53 главе, где говорится о страданиях Иисуса Христа, там говорится о том, что Христос совершит подвиг. И на подвиг своей он будет смотреть с довольством. И действительно, это подвиг. Но когда мы говорим об Иисусе Христе, мы можем сказать: да, хорошо, спасибо, Христос, но твои слова-то как к нам относятся? Поэтому он не останавливается. Он продолжает говорить дальше. И продолжает объяснять вот это вот сравнение с зерном уже по отношению к нам. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Христос уже говорит о всех нас и говорит уже о жертвенности. Но посмотрите, как это противоположно с тем, что навязывает нам весь современный мир. Куда ни взглянь, на какую рекламу ни посмотри, везде говорится: ты должен быть красивым, ты должен купить вот это средство. Ты должна быть красивой, ты должна купить вот этот крем. Ты должен быть здоровым, и поэтому обязательно езжай с нашей компанией куда-нибудь на море, в Африку или еще куда-нибудь. Другая реклама показывает, что мы можем сделать вас здоровыми. Третья говорит о том, что только с нами вы будете чувствовать вкус жизни. Все говорит о том, чтобы мы любили себя, чтобы мы заботились о себе. нигде не написано о том, что вот кроме, может быть, малого количества такой социальной рекламы, где говорится о том, что вы можете помочь вот этому ребенку в детском доме, вы можете помочь здесь, вы можете пригодиться вот тут. Это говорится крайне-крайне редко. Везде говорится о том, что мы должны любить себя. Но Христос говорит противоположное. Что тот, кто любит себя и свою душу, он погубит ее. А почему погубит? Потому что рано или поздно придет конец этой жизни. И в результате окажется, что это конец не просто жизни нас здесь на земле, но и конец жизни вечной, которая могла бы быть, которую Бог хочет дать всем людям. А тот человек, который заботится о другом, тот, который проявляет жертвенность, он наоборот, окончив жизнь земную, окажется перед бесконечной далью новой жизни. Жизни радостной, без болезней, без слез. Знаете, на самом деле многие думают, что любить другого трудно. Но стоит только попробовать оказать какому-то брату, сестре помощь, то вы можете увидеть, что это на самом деле легко. Легко и приятно, потому что мы на самом деле с вами братья и сестры. Мы дети одного отца. И когда мы помогаем друг другу, оказываем милость даже неверующим людям, то Бог радуется о том, что мы поступаем по воле Его. Знаете, мы недавно отдыхали в парке около дома и познакомились с одной женщиной, и она гуляла со своим маленьким сыном. И она говорила, что я в свою жизнь всегда была свободной, делала, что хотела. И всегда думала, что время я буду тратить только на себя. И даже думала, что когда у меня будет ребенок, то все равно я буду заботиться о себе. Но когда родился сын, она поняла, что на самом деле она создана не для себя. Она создана для этого ребенка. Этот человек неверующий понимает. Мы, как люди верующие, люди, знающие Бога, мы, конечно же, лучше понимаем, что мы на самом деле Бог сотворил нас не для того, чтобы мы заботились сами о себе, чтобы облагораживали свое тело, чтобы отдыхали, чтобы покупали все себе. Бог нас не для этого создал. И мы эту первую проповедь сегодня слышали, там говорилось тоже о следовании за Богом, следовании о воле Его. Когда Христос объяснил те слова, которые Он сказал, сначала Он показал образ, объяснил этот образ, а теперь Он говорит, вы знаете истину. Давайте ее применять тогда. Потому что если мы знаем истину и не будем ее применять, то, как первый проповедник говорит, мы будем мертвыми, мы не будем живыми. И Христос говорит, кто мне служит, мне да последует. Если мы с вами верим в Господа Иисуса Христа, верим, это значит доверяем Ему, полагаемся на Него, то должны следовать именно за Ним. Не следовать за рекламой этого мира, не следовать за своими какими-то желаниями, но следовать за Иисусом Христом. Иначе мы не можем называться христианами, потому что христианин – это значит Христов. А если мы не следуем за Христом, тогда мы не христиане. Мы можем называться как угодно, но мы только тогда дети Божьи, когда следуем за Иисусом Христом. И если Христос говорит, что следуйте за Мной, то мы должны знать, как следовать за Ним. Что значит идти за Ним? А идти значит подражать Его примеру. А подражать Его примеру – это значит знать этот пример. И этот пример мы можем увидеть из Писания, из Слова Божия. И мы видим, что Его пример в том, что Он умер, как пшеничное зерно, чтобы мы имели жизнь. Это не его воля на самом деле, это воля пославшего его Отца, небесного Бога Отца, чтобы спасти всех нас. И он дает пример, чтобы он, как он исполнил волю своего Отца, так и нам исполнить. А ведь у него на самом деле были большие затруднения исполнить эту волю. Многие в народе, особенно из начальников, ненавидели Иисуса Христа, желали его схватить, убить, над ним издевались. Но тем не менее он шел до конца. И это тоже пример для каждого из нас. Чтобы если мы, называясь христианами, в свое время когда-то первый раз назвались христианином, верующим человеком, то мы должны твердо следовать до конца. Не заботиться о себе, об исполнении своих желаний, но заботиться об исполнении воли Божьей. Несмотря ни на какие трудности. Если у нас есть трудности, то Бог, как Отец, Он может нам помочь решить эти трудности. Моя дочка маленькая, иногда ей трудно одеть футболочку, кофточку какую-то через голову. Она подбегает ко мне: «Папочка, любимый, помоги мне, пожалуйста, одеть». Или: «Папочка, налей мне, пожалуйста, водички». Потому что ей трудно что-то сделать. Она еще маленькая, ей трудно. А старшая дочка уже легко может сама налить себе воду, легко одеться, ей это уже не трудно. Но ей бывает трудно что-то сделать. Она сломала что-то, подбегает: «Папочка, любимый, пожалуйста, можно мне вот это починить, склеить что-то?» Потому что это для нее трудно. Мы тоже дети, дети Отца Небесного. И нам бывает что-то трудно. Поэтому у нас есть хороший путь к Отцу, чтобы спросить у Него помощи, попросить: «Папочка, милый, любимый, пожалуйста, помоги мне». И вот это теперь вопрос к нам. А вот в нашей жизни какие есть у нас трудности? Что нам мешает служить Богу? Христос исполнил волю Отца Своего. А что нам мешает исполнить волю Господа нашего? Может быть, у нас не хватает знаний? Тогда давайте изучать Библию. Если мы стесняемся, давайте подойдем к служителям, будем учиться тоже, чтобы не стесняться. Потому что я знаю, в церкви есть некоторые люди, которые стесняются. Но если они хотят послужить Господу, то они преодолевают с Божьей помощью эту свою трудность. А может, просто лень нам трудиться для Бога, следовать за Христом. Моя маленькая дочка, когда мы идем далеко гулять, вот за два дня назад, вот выходные, мы гуляли по парку и прошли 10 километров. Ну, потихонечку где-то с пикничком отдохнули, дальше пошли. И маленькая дочка уже в конце говорит: «У меня ножки болят, я не могу идти уже, я устала. Что делает папа?» Да, на ручки, на коляску или еще как-нибудь, да, но поможет. И если мы с вами устали, мы с вами не можем, у нас нет сил, у нас снова один путь к нашему любимому папочке, который возьмет нас на руки, даст нам облегчение, даст нам новые силы. Вспоминаем книгу пророка Исаии, 40 глава, самые последние стихи, там, где говорится, что и юноши падают, и все ослабевает, да, но надеющиеся на Господа поднимут крылья, да, обновятся в силе, полетят, как орлы. Смотрите, тот, кто надеется на Бога, тот имеет силы. Поэтому какие бы трудности у вас не были, Бог может их разрешить. Поэтому на самом деле служить Господу и следовать за Ним не так-то уж и сложно, если действительно хотеть этого. И большая трудность здесь, я внизу плохо видно, прочитаю сейчас, то, что вначале Христос говорил: любящий душу свою погубит ее. Это, пожалуй, наверное, самая большая трудность для многих-многих людей. Самая большая трудность следовать за Христом, потому что мы очень любим себя. Я, когда жил раньше в общежитии, я много говорил о Христе своему соседу, и он как-то не слушал. Но однажды его сильно избили. И я его кормил, приносил ему еду, в аптеку бегал за лекарствами. И в одну ночь, мы практически всю ночь с ним разговаривали, я ему говорил о том, что когда ты следуешь по своим желаниям в этой жизни, у тебя будет вот такой результат, который ты получил сейчас. Можешь в зеркало идти посмотреть. Но если ты будешь следовать за Иисусом Христом, у тебя будет совершенно другой результат. И он говорит: да, я понимаю, но я должен сломать свое «я», свою гордость. А я слишком себя люблю. Я не могу этого сделать. И, к сожалению, он так вот и не покаялся. И вот кто любит себя, это самая большая трудность. Христианин должен Бога любить, а не себя. Следующая часть этого стиха говорится уже о результатах, когда мы правильно применяем истину, которую мы почерпнули из Слова Божьего. И там говорится: где я, там и слуга мой будет. А где Христос находится? Где Христос? Там, да, показывает. Да, там, да. Послание к Колоссянам говорится о том, что Христос одесную Бога находится. Но не забываем, что Христос всегда и в нас. А еще не забываем, что Христос сейчас здесь находится. А почему Христос здесь? Кто знает? Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас буду, да? Слава Богу. Но Писание нам также открывает, что Христос одесную Отца, на престоле находится. А когда мы открываем книгу Откровения, то мы видим великолепие престола Божьего. И мы видим, что святые Божьи находятся перед престолом Божьим, рядом с Иисусом Христом. И где Христос находится, там будет тот, кто следует за Ним. Хотите быть всегда с Иисусом Христом? Конечно, да. Или один Сергей Васильевич хочет быть. Да. То все мы тогда будем там, вместе. Да. И следующий отрывок, который говорит Иисус, о котором говорит Иисус Христос: кто мне служит, того почтит Отец мой. Вот какой будет результат. То слово, которое переведено здесь как «почтит», то есть «отдаст почет», оно с древнегреческого языка переводится как «считать ценным», «драгоценным», «почитать», «уважать». Тот человек, который служит Иисусу Христу, оказывается, что он ценен в глазах Бога. Ведь всегда хочется быть полезным. Всегда хочется приносить кому-то пользу. Если вы хотите иметь пользу в глазах Господа, то это просто. Нужно следовать за Иисусом Христом. Итак, когда Христос рассказал эту небольшую аллегорию с пшеничным зерном, мы поняли, что Христос призывает следовать за Ним, за примером Его жизни. И главный его пример – это исполнить волю Божью. Если мы называемся христианами, то мы должны следовать этому примеру и тоже стараться исполнить волю Отца нашего Небесного. И если мы со Христом, то тогда мы следуем за Ним, исполняя волю Его, волю Отца нашего Небесного. И результатом этого будет то, что мы будем вместе со Христом всегда. И мы будем драгоценными в глазах нашего Господа Бога. Аминь.